Я так давно все интересовался и хотел понять, что же это такое духовное воспитание. Я, вы знаете, брал энциклопедию. Ну, прежде всего, с чего начинаешь? Ну, берешь энциклопедию. Обычно туда статьи, когда пишут, все-таки так стараются изучить какие-то источники и продумать. И вот я посмотрел, что пишут в энциклопедиях. Оказывается, духовность – это общекультурное развитие человека, в частности, его эрудиция, его образование, его эстетическое воспитание, его поведенческий уровень жизни – ну, его естественная нравственность, конечно. Вот что такое духовность. Я почесал затылок, говорю, интересно. А интересно что? А интересно вот что. Наверное, вы встречали, не встречали, встретите. Обязательно встретите человека, у которого огромная эрудиция. Он там профессор и доктор, я не знаю, и академик, и все что угодно. Но когда вы с ним даже немножечко побудете, скажете, ой, нет, я лучше с кем-нибудь другим побуду, только не с ним. Чего-то тяжеловато, что-то такое он слишком сверху вниз смотрит. Если начнешь на него смотреть, то может и шея сломаться даже. В общем, что у меня вызвало вопрос? Что вот эти вот определения духовности, под которые подразумевается общее развитие человека, интеллектуальное, эстетическое развитие, эти знания и так далее, мне кажется, не исчерпывают, и более того, даже не касаются, может быть, самого главного, что есть в человеке. Ведь вы подумайте только, вот сейчас я возьму, пожалуй, так скажу, что ни эрудиция, ни знания, ни таланты, ни даже уровень поведенческий, они еще сами по себе не говорят о том, насколько этот человек является, ну, я бы сказал, человечным. То есть, вот возьмите, например, возьмем самую такую, может быть, характеристику, кажется, самую близкую – нравственность человека. Что такое нравственность? Нравственность – это характер поведения человека в окружающем его мире. И поэтому представим себе, если я не ворую, не граблю, так, не занимаюсь предательством там каким-нибудь, верен своей семье, не убиваю, веду себя прилично, то я нравственный человек. И ко мне вы никаких претензий не предъявите. Я не нарушаю никаких законов. И действительно никого не убиваю, не граблю. Живу так, как, в общем, нужно жить порядочному человеку. И я знаю, что я порядочный человек. Более того, я даже покажу. Вот тот непорядочный, а вот тот вор. Есть мошенник. А это законы нарушает. А я порядочный человек. Слышите? Интересно. И вот я так подумал. Вот если действительно я так нравственный, и это бесспорно, и все скажут обо мне, что я нравственный, ко мне никаких нет замечаний, никаких претензий. И я вижу, что я нравственный. Вот тут у меня, знаете, такая крамольная мысль затесалась. Духовный ли я человек или нет? Когда я вижу себя, насколько я хорош, я вижу, насколько я лучше многих других. И у меня совершенно естественно возникает мысль какая, ну, которую я часто говорю, я все-таки не фунт изюма, Правда же? Я лучше даже других, я выше других, я образованнее других и прочие характеристики, по которым я даже вижу. То есть я вижу что? Вижу то, что, если хотите, на языке обычном говорится, ну, человек самовлюблен, что ли, или носится с собой, как с писаной торбой. Если на религиозном языке, то говорят, это какой-то тщеславный человек или гордец даже. Но нравственный. Я начал с энциклопедии. И почему? Потому что в энциклопедиях написано о духовности именно вот то, что я перечислил все. И видите, тут что-то какое, какая-то недоработка, какой-то недостаток. Совершенно очевидный. Оказывается, при всех этих внешних достоинствах и даже нравственном, оказывается, во мне что-то такое может быть, что, знаете ли, ну, совсем не позволяет мне сказать, что действительно духовный человек. Гордец! Да на что мне такой духовный нужен? Ну, простите, какая это духовность? Но так написано. Я полез в другие источники. Полез в источники, знаете, христианские, православные, правда. Там я встретил совсем нечто другое, чему, скажу вам, был просто удивлен. Там, во-первых, совершенно ни слова не сказано вот обо всех этих характеристиках, насколько он талантлив, насколько он многознающий, насколько он культурен, насколько у него хороший вкус эстетический. Ни слова даже нет. Странно. Там совершенно обращено внимание на иную сторону. На какую сторону? Прежде всего, духовность там определяется по критерию, который можно попытаться описать в таких словах. По крайней мере, в отрицательных, если терминах попытаться описать. Он не превозносится перед другими людьми. Более того, он не видит себя лучшим, чем все другие. Он не смотрит ни на кого сверху вниз. Ведет себя ровно. Ведет себя не просто с уважением внешним, культурным уважением, а действительно с желанием добра каждому даже человеку. Готов действительно и помочь ему, этому человеку, если надо, в чем-то даже пожертвовать. Но главная характеристика какая? Что этот человек, тот, кого можно назвать духовным, он наблюдает не просто за своим внешним поведением и за своими внешними этими данными, который можно приобрести в школе, в университете или где угодно. Он наблюдает за состоянием своим внутренним и борется со всяким проявлением злости, тщеславия, зависти, недоброжелательства, гордыни. Вот это интересные характеристики. Именно тот человек, который, как только видит, что это появляется, борется с этим, борется и старается всячески избегать этих вещей, более того, просто буквально стремится воспитать в себе именно искреннее благожелательство каждому человеку, независимо от того, какой это человек. Даже, когда я прочитал вообще ахну, даже прочитал такое, что даже если это враг, ты к нему отнесись справедливо. Или то, что на христианском языке, вот по-русски очень будет трудно выразить, но поэтому я приведу вам греческие термины, но это ничего же. Разве это так страшно? Да. Есть такой греческий термин «агапи». «Агапи». Агапи в переводе на русский язык – любовь. Какая любовь? Любовь – это любовь, характеризующаяся следующим. Правильного, доброго отношения ко всем людям, независимо от того, от его веры, от его национальности, его происхождения, его социального положения, ко всем относиться с благожелательством, насколько возможно, действительно искренним, а не просто выраженным во внешних каких-то реверансах. Агапи, то есть равная любовь ко всем. Любовь, видите, какая любовь только, учтите, еще раз говорю, это не какой-то страстный порыв, да, и любить врага, вот я тебя готов. Нет, это отношение какое? Доброжелательство и, если хотите, справедливо, то есть по правде, отношение к каждому человеку, даже если это враг. Даже если этот враг. Не поступай к нему несправедливо, только потому, что это враг. Не отомсти ему только именно потому, по злобе своей. Ни в коем случае не должно быть злобы. И если она есть, просто бороться с нею, как с ядовитой змеей. Но более того, я прочитал даже такое, что, оказывается, когда речь идет о духовности, то говорят даже так, что духовным называют того человека, который не только способен побеждать в себе вот эти все злые начала. Ну, злые начала, понятно, какие – недоброжелательства, враждебности, да, злобости, злобы, зависти, лицемерия. А тот человек, который даже победил это называется вообще, это уже святой буквально человек, который победил, даже победил. Представьте себе, вы можете, например, представить, что у соседа, например, лучшая машина, чем у меня, и не позавидовать. Правда, что невозможно представить. Как это такое? Это же, ну что, в божественной комедии Данте, помните, какие слова? Так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я. О, как здорово выразил. Оказывается, христианское понимание духовности обращает внимание не на эти внешние характеристики, которые, кстати, как мы только что говорили, могут скрывать такой ужасный мир в моей душе, что не приведи Бог открыть это. Я внешне элегантный, культурный, образованный, все во мне это будет, а там сидит сущий дьявол. В душе. Только копни, только попробуй прикоснись к его самолюбию. Заденьте. Сказать, вы все-таки знаете, глуповатый человек. Я глуповатый? Ах ты! Помните, как анекдот говорит? Пардон. Я пардон. Ты сам пардон. Так вот и здесь. Только коснись, попробуй самолюбие человека, чтобы и вся вам духовность налицо. Вот он духовный. В ту же фурию превращается. Этот, кажется, благожелательный человек, очаровательный человек. И тут уже такая злоба, такая ненависть, что уже ни у кого язык никогда во веки веков не повернется, чтобы сказать, это духовный человек, кажется, избави Бог от такой духовности. Избави Бог. Только подальше. Вы слышите, мы встречаемся с двумя совершенно различными мирами. Живем в одном, кажется, мире, и вдруг совсем два разных мира восприятия человека. Один мир, вот этот внешний, если сказать, культурный, образовательный и так далее уровень, поведенческий. В общем, снаружи прям пух. А только пальчик чуть-чуть ткнете – ух! Ух! Ёжик! Такой хорошенький, дайте я поглажу – ух! И все иглы вонзились тебе тут же. Вот это духовность! Так он же нравственный человек! Недаром сказал, часто мы встречаем, как он, такой человек, это совершил, да не может быть, какие мы все, да, с точки зрения, вот это, я бы сказал, вот этой светского понимания духовности, это звучит как парадокс. Как же такой человек и совершил подобного рода вещи? Такой духовный оказался вдруг сразу таким греховным. Христианское понимание духовности говорит о каких только вещах, призывает человека к совершенно другому уровню, если хотите, самосознания, который превосходит это просто нравственность как таковую. Еще раз повторяю вам. Нравственность. Ну что это? Образ моего поведения в окружающем мире. Я могу себя держать, могу быть очень культурным, вежливым. А как человек, кто я? Вот видите, вот это вот понятие, сейчас очень часто мы говорим о духовном воспитании. Скажу вам так, что любое эстетическое воспитание и образовательное, внешнеобразовательное, оно не закладывает основы в самую суть души человеческой. Главное воспитание о чем? Научиться бороться с своими дурными эмоциями, чувствами, желаниями и, скажу вам, мыслями. Тот, кто не умеет бороться со своими мыслями, я говорю, нехорошими мыслями, нехорошие определения, очень широко, неважно какие, в каком плане, тот, кто не учится бороться со своими мыслями, тот никогда ничего не может, ничего не добьется, потому что без борьбы с мыслями ничего не сделаешь. Мысль же является источником дел. Вы же понимаете, любое наше дело, оно с чем связано? С мыслью. Человек планирует, рассчитывает, обдумывает, все связано с мыслями. И христианство утверждает, что духовность человека – это то, что воспитывается в человеке. Каким образом? Усилием. Не просто течем по течению, плывем, не просто плывем, а воспитывается усилием. Вот пришла гадкая мысль. По отношению к кому-то или к чему-то. Ну, так, давай, голубчик, пришла мне мысль. И что я буду делать? Ну-ка. Есть очень хороший термин, мне нравится. Объективировать себя, то есть посмотреть на себя. Вот я же хороший человек, я же не сомневаюсь. И пусть мне попробует кто сказать, что я плохой. Я вам сразу докажу. Какой я хороший. Я же хороший? Хороший. Ну, хороший, так. Вот тебе пришла гадость. И что я сейчас буду, я хороший, делать? Так, что? Млеть в этом, да? Развивать это, да? Вот оно, где дух-то формируется, слышите? Формируется дух мой. Я запускаю или этот грязный поток в свою душу, понимаете, открываю. Врывается этот поток, и я открываю дверь. Давай, давай сюда. Эту навозную жижу сюда. Прямо из клоаки откуда-то. Да? Или стоп. Гадость-то какая. Где начинается духовная жизнь? Обратите внимание. И это дело имеет огромнейшее значение для каждого человека, я вам скажу. Душа может или очищаться, или превращаться действительно в навозную кучу. Вы знаете, от чего люди, посмотрите, не имеют мира, не имеют спокойствия, все куда-то все спешат, куда-то ринут, все чего-то ищут. Чем бы такое? Пришли в лес, кажется, послушайте птички. Какие вам птички? Давай быстрее заводи приемник во всю катушку, чтобы орал. Что вы? Я не могу с собой находиться. Чтобы я один был. Вы знаете, какой ужас. Я с собой не могу находиться. А в чем дело, интересно? Мне обязательно надо что-то крутить, шуметь, кричать. Что угодно. Почему? Психологи, разумный психолог, он всегда объяснит вам. Разумный психолог. Почему? Душа наполнена чем? Когда она наполнена действительно прекрасными и чувствами, и мыслями, идеями, душа тогда очищается, и человек сам становится, если хотите, светоносным. Когда же всякими гадостями, то, знаете ли, из гнилого какого-нибудь источника гниль, гадость и течет. А я боюсь этого, как огня. Мне отвлечься надо. Вы обратите внимание, что современная культура – это какая культура? Развлекаловки. Отвлекаловки. От чего отвлекаловки? Что-нибудь бы, только ничего, да. Отвлечься, развлечься. Человек не может быть даже самим собой. А ведь вы знаете, какой закон, который очень хорошо Глинка очень хорошо сформулировал один из законов. Его стоит знать. Чтобы красоту создать, оказывается, человек и призван к тому, чтобы создать красоту вокруг себя. Чтобы красоту создать, нужно самому быть чистым душою. Слышите, оказывается, самому надо быть чистой душою. Если душа не чиста, не ждите. Посмотрите, чем заполняется, уже можно сказать, заполнена наша культура. Как только границу открыли с Западом, знаете, как специально самые жуткие потоки грязи бросили на нас. Видите, сколько гадостей, прям гадостей, отвратительных, просто бессовестности, бесстыдства, сколько двинулось. Откуда это идет? Это что за странность? Почему нам не говорят о прекрасных вещах? Ведь слушайте, как можно показать прекрасную любовь, например? Как замечательно? Какую любовь? Вы не люди, понятно? Вы скоты. И вам только скотское можно предлагать. Вот вам и любовь. Оставьте все эти миражи. Кстати, вы себе даже представить не можете, что... Например, Соединенные Штаты Америки, да, какая программа, какие заявления делаются. Да, ну я, конечно, сейчас, может быть, не найду, но неважно. Один из таких принципов, очень серьезных принципов, что мы должны ввести в сознание тех народов, которые действительно мы хотим подчинить. И будем подчинять, но мы должны ввести наши так называемые культурные, ну, даже не наши, а вот эти самые отвратительные, безобразные, грязные вот эти вещи. Ибо закон, оказывается, есть таков. Чтобы взнуздать людей, нужно их разнуздать. Слышите? Очень интересный закон. Чтобы взнуздать, нужно разнуздать. Умные люди, вы слышите? Но какие умные? Вот это, я понимаю, духовные люди. Это действительно злой гений. Да, нам надо подчинить. Что для этого сделать? Силы и оружие. Но, знаете, не всегда это удается. Просто пропаганды не всегда помогают, а разнуздав, мы взнуздаем всех этих двуногих. Сразу сказать, что вы обезьяны, не примут. Хотя пытались, правда, очень долго убеждать в этом, что человек произошел от обезьяны, и что в конце концов и есть обезьяна, только компьютер в голове еще каким-то образом образовался, и все. Но не каждый верит, и еще многие сопротивляются этому. Никак не хотят признать, что только обезьяны. Хорошо, прямо не надо. Есть другие средства. Одно из них очень эффективно. Не надо никаких ни идей, ни мыслей, ни философии, ни религии, ничего. Знаете, какое средство? Великолепное средство. Я однажды в Америке был в одном месте, и в 12 часов ночи повели посмотреть, в пятницу, что ли, вечером, в одно местечко, как называют, подземная Атланта. Подземные там эстакад столько настроили, что тут действительно подземное оказалось. И вот, значит, идем, вот мне показывают, вот там, смотрите, освещено, а вот здесь вот там клуб молодежный. Так, я подхожу, значит, дверь закрыта. Нет, ну закрыта, в каком смысле? Не открыта она. Я открываю дверь и потом силой захлопываю и говорю своим сопровождающим: кто не верит, что есть ад, пусть сюда посмотрит. Они хохотали. Там был тяжелый рок со всеми световыми, громовыми и так далее. Оглушающий, ослепляющий, подавляющий личность. Слышите? Совершенно подавляющая личность. И действительно, оказывается, это вы можете посмотреть по многочисленным фактам, оказывается, музыка, помимо всяких идей, слов, ничего не надо, просто музыка, и все. И человека можно буквально сводить с ума. И если это делать достаточно часто, то он весь такой и становится, раздрыганный. Ему только дрыгать, больше уже ничего. Он уже не может иметь устойчивости, что ли, спокойствия, твердости. Раздрыганный весь. Ему подавай еще. Одно из мощнейших средств, оказывается, это музыка. Не удивляйтесь этому, это давно все знали. Например, в Китае, во времена еще те прежние времена, во времена конфуцианские, когда конфуцианство было, если хотите, государственной основной религией, там знаете, что делали? Композитор, который мог написать неканоническую музыку, то есть ту музыку, которую человека не умиротворяла, не доставляла ему удовольствия, а возбуждала его нервы и психику, таких композиторов живьем закапывали в землю. Прекрасно видели, что можно сделать с народом, пропагандируя такую музыку и вводя ее в народную жизнь, в стихию в этой жизни. Это можно погубить, буквально погубить народ. Как прекрасно понимали. Вы послушайте только, насколько умные люди-то были. Как мы относимся к музыке? А, да, ну, та-та-та-та-та-та-та. Знаете, как вот такие ребеночки. Даже не обращаем внимания на это. Это теперь только с помощью уже новейшей аппаратуры открыли, что у человека его нервная система, так является не какой-то лежащей, спокойной, она вибрирует. В человеке есть так называемая альфа-фаза, слышите, которая настроена только на определенную частоту, и все. Это у всех людей. Это открытие имело колоссальнейшее значение, и которое сейчас используется, судя по всему, как говорят, на полную меру. А как используется? Я думаю, вы в школе, может быть, помните пример с эффектом резонанса, как открыли, когда вдруг строем прошли, невольно, а строем пошли по одному мосту, и... Что? Да. Эффект резонанса. И оказывается, оказывается, усиление произошло в такой степени, что мост провалился даже. С тех пор теперь по мосту. Да, военный не ходит. Вольно, только вольно. А, здесь мы поняли. Поняли. Это очевидно. А оказывается, такой же эффект резонанса можно создать, слышите, и с помощью современных, в частности, электронных средств. Как создать? Характер колебания человеческой нервной системы – это альфа-фаза, она теперь хорошо известна. И если теперь с помощью телевизионных программ, с помощью интернета, так, если запустить именно вот в этом режиме подобные же волны, можно создать потрясающий эффект. Или доводить людей до эпилептических даже припадков, или, но это уже опасно, это сразу очевидно, или, оказывается, можно буквально воспитывать, возделывать, созидать соответствующую буквально психологию, разрушая какие-то, знаете, стоящие там преграды, защита, которая стоит в нашей нервной системе, разрушая ее, можно, например, воспитать агрессивность необыкновенную против или кого-то конкретно, против кого-то конкретно или вообще состояние. И одним словом, буквально можно человека буквально разрушать. Самый такой пример, такой яркий пример. Однажды в Японии фильм показали детский, после которого 600, я не помню, с чем-то человек детей попали в больницу с эпилептическими припадками. Там ахнули, что случилось. И открыли. Вот оказалось, что в этом телевизионном фильме вот что применено было. Я не знаю, сознательно или бессознательно, но именно оказался вот этот эффект, эффект резонанса. И он оказался пагубным образом, особенно ударил по детям, которые еще, ну, естественно, еще не окрепшая система. Вот так. Теперь это использовать ничего не стоит. Вот в частности, это уже мое личное, теперь я скажу, не научное, а мое личное, мне кажется, сейчас на Украине это используют. Потому что поразительно, что происходит. Люди просто не видят очевидные факты, откуда пришло к ним зло, очевидные совершенно. Что делает Америка, что делает Европа? Скрывают преступления. И какая озлобленность. И вместо Америки вдруг Россия оказывается виновата. Вы ничем просто объяснить не можете. Просто поразительно. Тем не менее, факт. Этот момент очень объясняет эту ситуацию, что случилось с людьми, причем в массовом характере, там процентов 80 настроено таким образом.
Что является, на ваш взгляд, именно основой нравственности, и как лучше воспитать эту нравственность в подрастающем поколении? Спасибо.
Конечно, когда мы говорим о нравственности, то вы правы в том отношении, что очень много есть мерил нравственности. Очень много. Первое и самое такое употребительное, когда говорят об общечеловеческой нравственности. Общечеловеческая нравственность. И в нее входит довольно немного вещей. Они известны с древности и будут, наверное, всегда известны. Не убивать. О, это общечеловеческая нравственность, да. Не воровать. То же самое. Не лгать. Да, и так далее. То есть я говорю, вот это некие общечеловеческие нормы, которые называют общечеловеческой нравственностью. Насколько это недостаточно, вы сами понимаете, я могу не нарушать никаких законов. Я просто занимаюсь такой деятельностью, какие мне законы нарушать? Никого я не убиваю, не граблю, не ворую и так далее. Насколько... Вот это одно понимание, общечеловеческое. Общий принцип, принцип общечеловеческой нравственности таков: не делай другому того, чего не хочешь себе. Очень хороший, очень хороший. А я никому ничего не делаю. Никому и не делаю ничего. Следовательно, я кто? Я никому не делаю того, чего не хочу себе. То есть я вообще ничего не делаю по отношению. Ну что там? Ко мне никаких претензий не может быть. Слышите? Есть нравственность. Нравственность морали. Ну, нравственности. В каждой религии своя. В каждой религии. И тут мы находим подчас очень большие особенности. Хотя бы я вам возьму вот пример из Евангелия. Из Евангелия. Из Библии. В Библии, например, написано, я говорю о Библии, о Ветхом Завете, еврейское законодательство. Там какое? Возлюби ближнего и возненавидь врага своего. Христианское говорит: любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас. Слышите? Вот это да! Видите, разница какая? Действительно, очень серьезная, серьезная нравственность. Различается, как различается между собой. Или в конфуцианстве. Даже не конфуцианстве, не только. По-моему, и в исламе даже, что если кто-то оскорбил тебя или твой род, кинжал пусть лежит у тебя под подушкой. И ты никогда не остановись до тех пор, пока не отомстишь врагу своему. Ну, по крайней мере, это есть. Это в языческих религиях есть. Видите, вам еще нравственность. Весь вопрос-то в том, на чем базируется эта нравственность, на каких духовных основах. Вот в чем дело. Во имя чего нравственность? Ну, например, представьте себе, Бога нет. Души тоже нет. Вечной жизни? Конечно, нет. Нет ни Бога, ни души, ни вечной жизни. Я живу один раз. Вывод? Вывод? Бери от жизни все, что можешь. Умрешь и все. Как и любая скотина. Как и любая скотина. Вы слышите? Ну как же это? Что-то неестественно. Ну, не нравится? Ну, делай добро ради будущих поколений. Смысл жизни в чем состоит тогда? Или на одном себе, ну, своя семья. Так. Ну, или, если уж ты настолько широк душой, то заботься и о будущих поколениях. Это самое большее. Но дело-то вот в чем, что когда я что-то делаю, я же хочу увидеть, каковы результаты этого моего дела. Если я этого ничего не увижу, то обесценивается да все. Когда я заснул, я ничего не вижу. Хорошо я сделал, плохо я сделал, все исчезло. И если нет ни бессмертия, ни Бога, ни Бога, ни души, тогда вы знаете, какая зыбкая почва оказывается для моей морали. Ну не все ли равно, каким я буду добрым или злым, если все кончается тьмой смерти? Разве не все равно? Есть совсем другая почва, о которой говорит христианство. Есть душа человека. Твое самосознание, твоя личность как таковая неуничтожима. Услышите, что утверждается? Неуничтожима. Коли это есть, то все уже. И навсегда. И более того, оказывается, поскольку эта личность неуничтожима, то даже сбросив тело, я остаюсь. И не просто остаюсь, а я оказываюсь перед лицом того, что именуется суд совести. То есть все открывается. Что все открывается? Не только мои дела, открываются мои мысли, мои желания, мои чувства, мои намерения, мои цели, все открывается в этом тогда в духовном мире. Здесь тело скрывает. Я могу скрыть свои чувства и желания. Там все открывается. Представляете себе, что это такое? Вдруг увидит, какой я. Кто увидит? Мои друзья, мои родные. Да все, кто я на самом деле. Представляете, какую почву приобретает тогда человеческая нравственность под собой? Я тогда понимаю, если хотите, отчасти просто из-за страха. Я даже не буду подлечить. Даже из-за страха, не говоря уже о том, что страх – это, так сказать, даже низшая ступень, а есть другие ступени, гораздо, гораздо высшие. Высшие какие ступени? Один из святых замечательно сказал: «Я ни на земле, ни на небе не видел большей красоты, чем душа человеческая». Вы слышите, основное, к чему призывает христианство, красота души человеческой, красота. Вы подумайте ведь только. Ведь как иногда бывает вдруг встретиться с человеком, который вдруг к тебе с любовью, благожелательством относится. Это просто, я не знаю, как солнышко, что ли, тебя осияет. Вообще, я вам скажу, о чем больше всего, так сказать, не то что переживаем, а чувствуем постоянно, так сказать, бескомфортность какую-то, мы не видим любви искренней. Такой любви, когда вот человек готов за тебя, я не знаю, что тебе сделать, ее почти нет. Есть только отношения такие, благожелательные, дружеские, и то все это мимолетно, а любви-то и нет. И вот христианство-то говорит как раз, что нравственность, соблюдение законов, если хотите, Вера, оно что делает душу, очищает от грязи душу. Что, оказывается, душа человеческая действительно – это красота, но она у нас завалена чем? Вот этими всякими гадкими поступками, мыслями, чувствами и так далее. Очищение этой красоты, и тогда она сверкает действительно с необыкновенной яркостью. Вот о святых, вот эти, я говорю, о святых подвижниках, как они буквально поражали чем? Вот этим своим чувством. Серафим Саровский, например, преподобный, он не мог встретить человека иначе, как, представьте себе, вдруг вам человек незнакомый, и вдруг говорит: «Радость ты моя!» И вдруг я чувствую, что действительно он говорит это искренно, а не просто так, как сейчас это приходит: «Я вас люблю, да, а я терпеть не могу вас». Если мы видим, оказывается, что нравственность должна иметь под собой твердую основу, только тогда она может быть и сама устойчивой, и действительно изменять человека. И этой твердой основой является для нравственности именно духовная сторона жизни человека. Вот что является фундаментом. Помните, в Евангелии есть одна притча? Неразумный построил дом свой на земле. Пошли дожди, разлились, и дом развалился. А другой построил дом на камне. И никакие бури не смогли снести его. Так и здесь. Если мы хотим действительно воспитать в подрастающем поколении твердую нравственность, то требуется первое, может быть, что требуется, это христианское мировоззрение. Человек должен понимать, зачем он живет, какова цель, какой смысл его жизни. Мы часто недооцениваем, что, мол, еще маленький или еще не понимающий, но вспомните себя, все понимая, должен понимать, а зачем это я живу? Какой смысл? Вы знаете, что в России занимает третье место по суициду, а по детскому суициду, по-моему, чуть ли не первое место. И я понимаю, почему. Уже дети уже не понимают, зачем они живут. А особенно, когда встречаются всякие неприятности, там, семейные и прочие. Мировоззрение – это прежде всего, это очень важно. Показать человеку, в чем смысл жизни, насколько это возможно для его сознания. Надо показать, что это такое, что Бог действительно есть, что вечность действительно есть, и что жизнь по совести – это самая прекрасная и именно жизнь. Она дает благо человеку, бесспорное благо человеку, потому что тогда дом строится на камне, а не на земле. Вот это первое. Второе, о чем нужно сказать, это на привитие добрых навыков в жизни. Где, когда в семье полный хаос, кто когда пришел, кто когда хлопнул холодильником, кто чего съел, кто когда пошел, кто чего хочет смотрел, то есть полная анархия. Слушайте, красота – это не анархия. Красота всегда – это порядочность. И если мы хотим действительно что-то воспитать, нужно привить человеку добрые навыки. Хотя бы, насколько это возможно, если семья вместе кушать. Насколько это возможно, вместе, если религиозная семья, вместе почитать молитву. Пусть краткую, пусть небольшую, пусть хоть 5 минут, но вместе. И скажу вам один из очень важных таких моментов. Если хотите, чтобы семья действительно была семьей, нечто единым, а не насыпанная чашка гороху, нужно стараться, насколько это возможно, соответствующую литературу читать вместе. Хорошая, если хотите, художественную литературу. Если дети читать сказки, читать какие-нибудь исторические хорошие вещи. Религиозная семья, нужно читать еще и, может быть, хорошие жития, жизнь святых людей. Вместе только, вы слышите? Когда читает отец или читает мать, а тут сам ребенок, ну, а ты теперь почитай. Вот это небольшое, давай, небольшое что произведение, давай ты почитай. Слышите? Это необыкновенно объединяет семью, делает семью единым телом. А на это теперь почти не обращает внимания. Забыли такой... Это один из великих цементирующих принципов семейной жизни. Буквально цементирующий. Здесь все объединяются. Причем не просто читать. Прочитали? Можно и порассуждать. А как ты это понимаешь, да? А вот так. Причем спрашивать ребенка и поправлять. И деликатно поправлять. Да, направляя его именно к верному пониманию вещей. Вы поняли, почему трудно быть родителями? Они должны сами все-таки и знать, и понимать, и трудиться. И еще один момент, может быть, не знаю, может быть, самый даже главный. Пример поведения родителей. Когда встречают родители гостей и с ними любезничают, и все хорошо, и распростились все, и вдруг только дверь закрылась за гостями, и вдруг родители начинают: «Ну и тварь! Ну, скотина!» Ребенок смотрит в ужасе. «Как? Сейчас целовались на прощание, говорили такие хорошие вещи!» Вы слышите, что делают родители? Простите меня, кинжал в сердце ребенка вонзают. Оказывается-то что? Никакой правды нет. Лицемерие. Поведение родителей перед лицом детей имеет колоссальнейшее значение. Когда родители поступают не по правде, а срывают свои чувства на ребенке, не ждите, не ждите. Никакие ваши слова потом ничего не помогут. Потому что они знают, что не попадайся просто под горячую руку, только и всего. Ни о какой речи не идет там справедливости, там правде, а под горячую руку не попадайся. Вот тогда будет беда. Вот таким образом, а если христианская семья, то обязательно нужно обращаться к чему? Вот прочитали немножко Евангелие. Родители должны заранее прочитать, понять. Хорошо. И уже читая с какой целью? Вот сейчас прочитаем вместе. Я знаю, что сказать детям. Я знаю, о чем спросить детей, как они понимают. Я уже знаю почти, что мне ответить, если они вот в чем ошибаются. Вот так только можно воспитать. И еще раз говорю, если религиозная семья, надо обязательно вместе, хотя бы несколько минут, но читать молитву и приучать молиться. Приучать. А что значит приучать молиться, я вам скажу, это очень важная вещь, которая совершенно сейчас, как мне кажется, выброшена совершенно. Никто даже не знает, что такое приучать, научать молиться. Представьте себе, если подойдет ребенок ваш к фортепиано и начнет барабанить. Он чего-то научится, нет? Просто барабанит. Скажет, ты что делаешь? Ты разве не видишь? Здесь ре бемоль, а там до диез. Ты разве не видишь, какая октава? Первая – это третья. То есть, слышите? Надо учить. И вот это мы понимаем. Как только касается учить молиться, мы даже не понимаем, что это такое, дошли до какого состояния. Оказывается, нужно не вычитывать молитвы, а с полным вниманием. Я обращаюсь не к чему-нибудь, а к самому Богу. И таковым научением является краткая хотя бы молитва, начиная молитвы так называемой Иисуса, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». С вниманием. Сумел, Ванечка, прочитать, да? Хорошо. Ну, прочти два раза так, но с вниманием. Прочти три. Родители первые должны этому учиться. Я посмотрел давно-давно фильм «Кто такой йоги», по-моему, или йог, и мне остался в памяти, вот зрительно просто остался образ одной девочки, которой лет пять, наверное. Пять, как она пытается хмурить свой лобик, но это ничего не получается, конечно, но чем она занимается? Она, вы слышите, почему пытается? Сосредотачивает внимание. Слышите? Йоги и то учат внимание, а мы, христиане, простите, часто болтаем молитвой. И считаем, что помолились. Самообман. А я вам скажу, что с христианской точки зрения вот такие занятия самообманом, они буквально разваливают человека, отнимают у него Бога. И он никакой помощи от Бога не получает. Почему? Потому что он болтает, а не молится. Тогда о каком воспитании тогда можно говорить? Это попробуйте, вы придите к ректору или кому-нибудь там и начните ему та-та-та-та-та-та-та-та-та. Он скажет, знаете, девушка, за дверь. Вы что? Что с вами? А Богу что мы делаем? Так вот. Приучать к правильной молитве. Без этого никакого воспитания по существу не будет. Ну вот так, кратенько.
Мне подошла женщина и задала такой вопрос. Вот у вас в христианстве, то есть у нас в христианстве, положена такая есть заповедь, то, что возлюби врага самого себя. И она задала такой вопрос, а как нужно любить убийц, педофилов?
Да. Хорошо, да. Ну вот запомните, пожалуйста, то, что я уже, кажется, недавно объяснил. Когда в Евангелии сказано о любви даже врагов, то о чем идет речь? Вот видите, в русском языке только одно слово – «любить». В греческом языке «агапао», «диавесис», «филео», «стерго», «эрео», да, ну, по крайней мере, пять и еще гораздо больше. Каждый из этих слов, сразу, как только употребили это слово, все, ясно, о чем идет речь. А у нас все одно бедное слово. Вот мы перевели это, «возлюбите врагов ваших», и не знаем, о чем идет речь даже. А о чем идет речь? Там употреблено слово. Вот это агапао, то есть, я вам говорил уже, это разумная любовь, требующая чего? Справедливого отношения ко всему. Справедливого отношения ко всему. Связано с чем? нежеланием зла и мести, а, если хотите, справедливого даже наказания. Не по злобе, а по справедливости отношений. Если, я вам скажу так, что справедливость вот эта – это низшая, так сказать, планка нравственности, но нравственности. И вот когда мы читаем Евангелие «Возлюби врагов ваших», то речь идет о чем? О чем? Только о том, чтобы поступить справедливо и не переборщить. Да. Не поступить по злобе. Вот о чем идет речь. Не поступить по злобе, по злу. И совсем другое, когда мы касаемся там других греческих слов, другие, которые говорят о чем? Уже о любви, как состояние сердца. Агапао – состояние ума. Я умом. Я должен относиться ко всем справедливо. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Поставь себя на это самое место, на это место, и поступи справедливо. Совсем другое, когда мы говорим о любви, когда касается сердца, то есть чувства. Так вот, в данном случае, когда Христос говорил, то призывал всех нас вот к первому виду любви, к справедливости. Но совсем не к сердечному чувству. Я должен быть влюблен в этого негодяя-убийцу. Да, он негодяй. Верно. Верно. Считают, да, он, нужно его осудить. Иначе будет нарушен принцип правды общественной. Нужно. Я так считаю. Но я буду против, если вместо справедливого к нему отношения поймут такие меры, которые превосходят все, так сказать, мыслимые и немыслимые наказания. Это будет уже нехорошо. Вот, оказывается, о чем речь. Вот так и объясните этой женщине. Вот в каком смысле любить врагов. А вовсе не в том, так ты, мой голубчик. Да, ты убил того-то, ну давай еще продолжай дальше это делать. Мы не толстовцы, которые повышают принцип, да, непротивления злой силой. Вот так.
А как вы думаете, в чем отличие совести и духовности?
Что?
Совести от духовности.
О, ну причем это просто это разные же категории совсем. Духовность – это общее состояние души. Совесть является только одним из индикаторов, очень важным индикатором, который свидетельствует мне. Причем, обратите внимание, совесть о чем говорит? Она молчит до тех пор, пока я не сделаю чего-нибудь плохо. Как только я сделал плохо, она завопила. Ты что? Слышите? Вот что такое совесть. Это, так сказать, вот то замечательное чувство, которое называется голосом Божьим в человеке даже, которое оберегает нас, в конечном счете, от загрязнения своей души. Вот. А духовность это в конечном счете, если хотите, это совокупность чистых чувств, чистых мыслей, чистых желаний. Плод духовный есть, апостол Павел писал. Любовь, радость, представляете, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. Посмотрите, какие вещи. Любовь, мир, радость. Но подумайте, да. Вот, оказывается, в чем дело. Совокупность. А совесть является только, как видите, тем, так сказать, инструментом в нас, который сразу говорит, не туда пошел. Стой, больше не повторяй этого. Вот так.
Алексей Ильич, у меня вот такой вопрос к вам. Вы заговорили о музыке. Мне это очень тема очень близка, да, и я знаю о том, что у каждого человека есть какая-то определенная волна.
Альфа-фаза.
Да, я знаю, да, о чем вы говорите. Вот, и у меня такой вопрос следующего характера. Все мы знаем, то, что у нас в храме происходит уже тоже богослужение, то есть и мы тоже поем какие-то, ну, на клиросе поют определенные вещи, да, то есть псалмы, то есть они же тоже, по сути, влияют на какие-то определенные альфа-фазы любых людей. И еще под вопрос, если современные композиторы, которые сочиняют именно конкретно для храма, для, да, как сказать, для духовной жизни, вот,
да. Ну что, музыка, музыка, я считаю, имеет огромнейшее значение в богослужении. Более того, даже скажу, может быть, первостепенное значение. В храме создает атмосферу, атмосферу прежде всего, в первую очередь, я не знаю, какие еще слова подобрать, пение. Можно пением создать какую атмосферу? Мира. Мира. Вдруг я ощутил мир, спокойствие, в котором я действительно могу молиться, а можно возбуждать. Можно возбуждать людей, да. Можно, знаете, такие фортели выдавать, что люди просто не знают, куда деваться. Когда начинают... Я десятки лет пел. И у нас была, я помню, регенша такая, монахиня. Вот ошибется кто-нибудь. И она, знаете, что говорила? Херувинская, ошиблись что-нибудь? Она: такую пьесу испортили. Ну, мы не знали, куда деваться. Оказывается, это пьеса. Значит, старого поколения была, да. Избави Бог, если церковное пение мы превратим в какое-то развлекательное пение. Вся суть церковного пения сводится к чему? К тому, чтобы помочь человеку в молитве. Поэтому в церковном пении не может быть фортиссимо, не может быть пианиссимо, никаких иссимо. Вот, никаких иссимо, когда, знаете, особенно когда любят некоторые создать эффект. То умирают, потом как из пушки, как дадут. Караул. Это что такое? Что это такое? Это для чего? Интересно. И вообще, возможно ли перед Богом кричать? Я так и говорю иногда, что вы на Бога кричите-то? Что с вами случилось? Вот эти иссимы – это уже выход за ту норму церковного благоговения, которое должно быть в пении. Благоговение должно быть. Мы предстоим перед Богом, мы обращаемся к Богу, а не исполняем какую-то музыку, в то время как священники, значит, артисты, а мы в сопровождении хора. И изображаем, что тогда спектакль. Вот так. Поэтому церковное пение без благоговения – это не пение. Церковное пение, когда начинают выстраивать разные, как вот она говорила, пьесы, да, когда это совершенно не смотрит на содержание службы. Представьте, милость мира, или тебе поем. Это же самый священный момент. И вдруг тут начинается как то вопли, то крики. Это что такое? Скажу, церковное пение должно создавать мир в душе. Мир в душе. Если этого мира не создает, оно, значит, уходит от своего назначения. Потому что сказано так: в мире Господь, в мире, а не в громе. Помните, когда Моисей был на горе Синайской? В мире, а не в громе и не в молнии. Вот. А у нас так, чуть-чуть хор побольше, все, ну давай, чего бы изобразим сейчас. Я одному так и сказал: благодарю тебя за прекрасную рок-концерт под названием «Божественная литургия». Ух, на меня набросился. Действительно. Или вопят изо всей мочи всю службу, или то умирают, то вскрикивают, как кокотка какая-то. Я говорю: вы что делаете? Разве так можно? Забыли, перед кем вы стоите? Господи помилуй, мы к кому обращаемся? Вы попробуйте так к начальнику пройдите и начните таким образом говорить: то умираете, то кричите. Что он сделает? А тут мы понимаем. Мы ведем ровно, разговариваем. А перед Богом что делаем? Вот так. Вот таким образом. И, конечно, пение, оно может очень-очень способствовать молитве. Такому благоприятному воздействию на всю нашу нервную систему, на нашу душу, И в этом задача церковного пения. Вот так. Кто-то еще хотел что-то? Да. Ну, хорошо. Да, пожалуйста.
Вы в своей речи уже затронули два понятия – смысл жизни и цель. А что именно вы думаете о смысле жизни как философской проблеме и о целеполагании как путь в будущее?
Дело в том, что надо, во-первых, сказать, чем отличается философия от религии. Философия в своей сути – это концепция рассудочная, интеллектуальная. Работает вот мозг, который пытается логически выстроить какую-то систему взглядов, которая бы дало оправдание моему пониманию, допустим, смысла жизни или решения какой-то проблемы. Это исключительно интеллектуальная работа. Религия же обращает основное внимание на работу сердца, потому что Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Именно сердце – это является тем органом, в котором возможно воспринять действительно и понять, воспринять именно вот того, кого мы именуем Богом. Ведь Царство Божие внутри вас есть. И при правильной религиозной жизни, то есть при правильной молитве, именно правильной молитве, еще раз подчеркиваю, не вычитывание, как попугаи, а правильной молитве, которая совершается с вниманием, благоговением и покаянием, при правильной молитве и при внимании к тому, что возникает в моей душе, то есть при борьбе со всякой гадостью, которая приходит, и понуждении себя напротив добру, то достаточно скоро человек начнет увидит и поймет, кто такой Бог. Есть такие замечательные слова: «Вкусите и видите, яко благ Господь». Вы что думаете, это что ли какая-то фантазия или чепуха, когда человек начинает переживать Бога в душе своей? Это реальность. Это действительно реальность. Но эта реальность совершается по мере нашей правильной жизни. Эта правильная жизнь имеет два вот компонента. Два. Молитва, ибо без нее нет вообще религии. Религия – это связь. Слово это латинское, значит связь. И эта связь осуществляется через молитву. И в молитве. И второе – не просто молитва, а действительно решение жить по Евангелию. А не просто так. Потому что только когда я начинаю жить по Евангелию, я начинаю видеть, оказывается, что я грешный человек. Оказывается, я не обращал внимания, что там лукавлю, там болтаю, там лицемерю, обманываю. Ну, подумаешь, а уж то, что в мыслях у меня, мне и в голову никогда не приходило, что это грех. А какой это грех? А кому я делаю? Кому? Себе. Себе, голубчик. Вот. Поэтому, когда человек, если будет стараться жить по Евангелию, жить, то есть не только делать, но и думать, и мыслить, и как можно чаще, вы слышите? Попробуйте. Начните. Как только встретили минуту, вспомнили Бога, так сразу же: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня от всей души». Тот, кто начнет вот так жить, он скоро увидит, кто такой Бог и что дает религия человеку. Так религия – это дело сердца. Сердце. Философия – дело рассудка. Вот в чем самое основное различие. Вот в чем дело. Философия может привести только к одному – к признанию бытия Бога, к признанию. А уже переживание Бога, ощущение Его, видение Бога возможно только на религиозном пути, то есть на пути правильной молитвы и жизни. Философия к Богу может привести. Многие приходили через философию, многие приходили через науку, но приходили к чему? Не забывайте, к признанию бытия Бога. Что ясно, ну, конечно, иначе бессмысленно все, и жизнь бессмысленна, и все непонятно, если нет Бога. Да? Верно? Так? И как же теперь мне прийти к Богу? Вот здесь религия. Евангелие – жизнь. То есть по совести евангельской и молитва. Слышите? Без молитвы нет религии, надо запомнить. Если, так сказать, верующий человек, он должен знать, что если я не молюсь с вниманием, благовением и покаянием, я занимаюсь самообманом. Самообманом. Пришел в церковь, постоял, помечтал, пошел опять, и так всю жизнь. День за днем, год за годом. И мне как-то задает уже женщина достаточно пожилая, задает вопрос, что такое, и называет несколько десятков лет. Я хожу в церковь, и я не заметил никаких изменений. Я говорю, ой, спасибо вам. Вы точно сказали, вы именно только ходите в церковь, а молитесь? И знаете, когда молимся? Ну, когда экзамен надо сдать. Тогда, конечно. Когда надо замуж выйти или жениться. О, тут, конечно. Когда заболит печенка или селезенка. О, непременно. И верующий человек, он никогда не молит. Господи, прости меня, я опять обманул. Опять обманул. Вот это верующий человек. Опять слукавил. Вот это верующий человек. Во что же он, интересно, верит? В какого Бога? Любопытно. Только не во Христа. Вот так. Вот так разница между философией и религией. В этом, так сказать, основная суть различия. В религии и философии или как? Нет, ну, я говорю, цель, если так говорить, выражаясь общими такими, то философия – это стремление к софии, то есть мудрости, а фактически к истине. Это поиск истины. Все-таки что на самом деле правильно? Каково бытие? Какое правильно? Ну, допустим, есть Бог или нет, или есть только материя. Это такова цель. А цель религии – наконец в самом себе убедиться, что человек – это образ действительно Божий. И нет большей красоты, чем та красота, которая скрыта во мне самом. Но ее надо открыть. Цель действительно в религии – это очищение души, насколько возможно, от всякой гадости и действительно приобщение Богу, который, кстати, именуется, вы знаете, Бог именуется кем? Первичная красота, изначальная. Вот она, красота. Первый, кто употребил термин этот, это Пифагор, который сказал, назвал мир, Вселенную, космосом. Космос по-гречески, значит, красота. Он – космос. А мир является ничем иным, как осуществлением слова, творческого слова Бога. Поэтому всегда существует такое рассуждение телеологическое, которое говорит, вот, посмотрите только на мир, и вы поймете, кто такой Бог. Красота.